Город в лицах. История и современность.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Город в лицах» и я, ее ведущая, Елена Цыганова. Рада приветствовать сегодня у нас в студии Владимира Дмитриевича Бочкова. Я думаю, очень многие у нас в Рязани знают замечательного журналиста, который на протяжении большого количества лет работает на православной тематике, если можно так выразиться. Все, я думаю, знают, по крайней мере точно, православные христиане нашего города, что Владимир Дмитриевич вел программу «Зерна».
13 лет.
13 лет. Я думаю, сегодняшний наш эфир будет очень интересен для многих людей.
Здравствуйте, я очень рад этой встрече. Давненько не встречался с радиослушателями, честно скажу. В основном это были все телезрители. Давайте попробуем поговорить.
«Город в лицах» у нас традиционно всегда разговор идет о биографии человека. Поэтому, не могу не спросить, Владимир Дмитриевич, расскажите, пожалуйста, где вы родились, где ваша родина, да, малая, откуда вы родом, кто были ваши родители, вот как детство ваше прошло, расскажите, пожалуйста.
Я родился в 49-м году, мне 66 лет уже, к сожалению, может быть, а может быть и нет, не будем гадать. Родился я в Сапожке, рабочий поселок под Рязанью. Ну, тут история очень давняя, очень сложная, и связана во многом, наверное, и с политическим строем того времени. Мой отец в то время был партийным работником, это было нормально до тех лет советских. В 40-х годах он воевал, ветеран войны, был ранен, его, значит, уволили из рядов вооруженных сил, и вот, в конце концов, он стал партийным работником. Но в то время это была очень сложная профессия, опасная даже. Чуть что, сразу человек пропадал. Вот примерно то же самое чуть-чуть было не случилось с моим отцом. То есть по какой-то кляузе, причем не на него даже, а на его отца, на моего дедушку Николая Григорьевича Бочкова, его начали преследовать. Но нашлись друзья, очень серьезные, сильные, крепкие друзья, которые сказали ему: давай мы тебя вначале, Дмитрий Николаевич, отправим в ссылку небольшую, там пока все это утихнет, тогда, может быть, вернешься. И его отправили в ссылку в Сапожок.
Владимир Дмитриевич, а вы один были в семье? Вот есть у вас братья и сестры?
Да, у меня есть старший брат Виктор, он на 5 лет старше меня, то есть он уже в то время был. Он родился в 44-м году. И вот тем маленьким семейством они отправились в Сапожок, где уже я родился. Но прожили мы там недолго, потому что некоторые процессы произошли, и мы тут же, в общем-то, вернулись. Я в Сапожке, к сожалению, прожил, наверное, год только, но считаю себя сапожковцем. Очень хороший, славный городок. Я там бывал не раз по долгу работы, профессии своей. Видел домик, где мы жили. Две березки, которые посадил мой дедушка.
Сохранился домик, да, до сих пор?
Сохранился. Вот сейчас уже давно не был. Мечтаю съездить и маму свою свозить туда. Две березки, которые дед мой посадил, вот когда я родился. Одна из них, по крайней мере, оставалась до недавнего времени. Ну вот, а потом Рязань. И обычная история, обычная жизнь. Детский сад, школа, институт.
Армия. В какой школе вы учились, Владимир?
Я учился вначале в 18-й школе. Она тогда только-только перестала быть мужской. Была смешана уже. Потом перевелся в 14-ю школу. Закончил 14-ю школу. У нас был прекрасный класс. Мы до сих пор дружим с ребятами из класса. То есть у меня других как бы друзей и сторонних нет. Вот основные друзья мои.
С самого детства они остались до сих пор.
Школьные друзья. Наш класс был уникальная, я считаю.
Не могу не задать вопрос, касающийся церкви. Вот в детстве, да, какую-то роль она играла? Или вот настолько в то время сложно было, что вот нужно было, наверное, дожить до определенного времени, когда наконец-то в церковь можно было ходить? Вот по вашим воспоминаниям, да, вот, может быть, родители, там, мама, папа, бабушки, да, вот как-то уже пытались вам объяснить, что есть церковь, да, в то время же по-другому и сложно было, да, в церковь ведь свободно,
да,
не
конечно,
походишь.
Да, мы жили в атеистической среде, в атеистическом обществе, в атеистической семье, вот три таких круга. которые замыкали человека в этой скорлупе.
Тем более, если, наверное, выбраться. Еще и ссылка такая была, да, да, пусть и короткая, но все равно вот эти вот страх и боязнь, он присутствовал в
конечно,
людях.
Конечно, разумеется. Но я считаю, что вот моя бабушка Александра Федоровна Бахарева, мама моей мамы, что-то заложила в нашу душу, потому что брат был крещен в то время уже, она, видимо, его крестила, а я нет. Я крестился уже гораздо позже, в 90-х годах. Но бабушка носила нас слушать соловьев. Сапожки были, оказывается, замечательные соловьи, не знаю, как сейчас. И вот она выносила нас на улицу, мы слушали соловьев. Может быть, это как-то и согрело мою душу, наверное. Ну, а так, ну что, атеистическая семья, конечно же. Служба в армии, учеба в институте, комсомол, партия. Все это было, ну,
в принципе,
моей,
понятно,
моей жизни.
Да, какой образ жизни.
Да, обычная история того времени.
В каком университете вы учились, Владимир
Николаевич? Я закончил радиотехнический институт, факультет электроники.
Специальности?
Инженер-электронщик, я технарь по образованию. Но не сложилось. Не сложилось у меня с техникой. Я пытался после вуза как-то направить себя вот по этой технической стезе, но, увы.
Ну, а стремление было вот именно к этой специальности, когда еще были, получается, школьником,
нет, это,
когда
это
только
случайно.
Поступать?
Это
случайно получилось?
Это случайно получилось.
Душа к чему тянулась? Где хотели себя применить? Где себя видели?
У меня были поползновения писать что-то такое. Немножко сочинять стихи.
Но пока до журналистики, да, вот
нет,
еще
нет,
дело
до журналистики
не доходило.
Дело не доходило. Отец у меня же был журналистом, кстати, после того, как он вот это все прошел, круги, ссылка и так далее, возвращение, он попал на работу в газету. «Приволжскую правду». Тогда и «Сталинское знамя» вначале, потом «Приволжская правда» была. Вот он работал там вплоть до должности замредактора. А мама моя, Валентина Кирилловна Бочкова, она, ее, наверное, знает вся Рязань, помнит еще многие старшие поколения, по крайней мере. Она работала диктором на радио, областного радио диктором.
Получается, и мама имела, да, вот определенную работу, да, в этой области, и папа был журналистом. Было с кого брать пример, либо как это произошло вот у вас лично уже вот со временем потом? Вот когда вот, вот эта тяга не только писать, а именно к журналистской деятельности появилась?
Ну, в журналистику я попал по блату, сразу скажу, естественно, по блату. Потому что
как еще люди-то попадают в средства массовой информации?
Я мучился с инженерией. У меня ничего не получалось, в общем-то, в этом отношении. Отец, видимо,
не выдержал.
Усмотрел мои мучения, не выдержал. Сказал, слушай, давай, попытайся.
Есть место, да?
Нет, есть место на радио, в отделе информации. Давай, сын. И я бухнулся головой в омут.
В каком году это было?
Это было в 77-м году. Я бухнулся, нырнул в этот омут. И утонул в нем.
И вот до сих пор, да,
пытаюсь выбраться оттуда. И ничего не получается. Затянул. Этот омут меня затянул.
Не пожалели? Вот на сегодняшний момент, уже по прошествии лет?
Нет, сейчас нет.
Давайте тогда начнем с этого радио. Вот что вы начинали там вести? Какие программы вам давались? Тяжело ли было вот осваивать азы журналистики? Да, вот потому что все-таки такая работа достаточно своеобразная. К ней человек должен как-то быть подготовлен внутренне и устои какие-то такие определенные иметь в себе. Достаточно нужно быть таким пробивным, там, желать общаться с людьми и идти на контакты с людьми. Вот как вам эта работа давалась? Вот с самого начала, как себя вспоминаете?
Были провалы. Как сейчас помню, первую информацию, которую мне довелось написать, рассказывала о работе Рязанского завода сельхозмашиностроения. Сельмаш такой был в центре города, сейчас его уже нет, этого завода. Меня туда отправили, я чего-то там пытался выяснить, у меня ничего не получалось. Тогда я позвонил отцу, сказал, ты куда меня отправил? Он говорит, подожди, мы сейчас все решим. Я звонил из автомата, как сейчас помню. Мы сейчас, говорит, все решим. Вот я тебе немножко расскажу. Вот. Ну, какое профессиональное образование ведь нет. Закон информации, вся, там же все технология. Это же, всякая работа – это технология определенная. А я ее не знал, этой технологии. Вот. И вот отец мне по телефону подсказал.
Что делать?
Что делать надо. Да, я приехал, вернулся в редакцию. Написал что-то такое. Ну, в общем, пошло потихонечку. Но были моменты, когда я говорил, куда я пришел, зачем я здесь. Вот такие были моменты, когда действительно я просто падал духом. Но в конце концов выкарабкался. Тем более, что у меня был хороший учитель.
Только хотела задать как раз вопрос по наставникам. Вот встретились ли вам такие люди, которые помогли вам именно найти себя?
У меня был хороший учитель. Евгений Николаевич Лутохин. Это был в то время лучший репортер. Я считаю, это был репортер от Бога. То есть это он мог из ничего сделать отличный репортаж. Но я сейчас не буду пересказывать многие его фишки, как сейчас говорят. Но они у него были и были интересны. Его репортажи звучали на всесоюзном радио, в различных программах. Конечно, он блистал. У него были недостатки серьезные, которые его, в общем, в конце концов, сгубили. Вот. Но репортер это был действительно великий, я считаю. Евгений Николаевич Лутохин. Вот, собственно говоря, он меня и научил.
Тематика была светская до какого определенного количества времени, да, вот когда что-то стало меняться, когда появилось уже там и телевидение, да, я так понимаю, что радио сколько лет оно у вас, получается, было?
10 лет.
10 лет, и потом, когда...
В 87-м году у нас открылось телевидение, начало работать телевидение, я перешел на телевидение.
Какие были первые программы? Вот как тяжело ли было переходить с радио на телевидение? Вот на тот момент, да, вот что за фрукт такой у нас в Рязани появился?
Нет,
как
вот этого тяжелого перехода не было. Ну, тоже надо было освоить, конечно, технологию, естественно, телевизионную. Но как-то она так быстро вроде бы освоилась у меня. Программы были самые разные.
Команда сильная была на тот момент?
Да. Да, приехали ребята со всей страны, из Читы, из Элисты, откуда-то с севера, из Воронежа. То есть приехали, в общем, профессиональные уже телевизионщики, у которых мы тоже учились, в свою очередь, вот этой технологии. Ну, так вот потихонечку набирался опыта.
Тоже на светской тематике работали?
Конечно,
да, вот,
конечно. Что тематика это были? Всякое разное.
Культура.
Все, что угодно. Что? Культура, и экономика, и политика, и все. Тематика вся самая разнообразная. И прямые эфиры, и снимались мы сюжеты, и снимали какие-то очерки. Приходилось все делать.
Нравилось вам самому вот эта
работа? Да, это очень интересная работа. Это очень интересная работа. Конечно, я рад тому, что попал в эту струю и все эти годы работал на телевидении.
Я так понимаю, что открытие телевидения, да, и ваш приход к вере, к Богу, произошел, в принципе, в одно время,
в одно время, да.
Вот расскажите, пожалуйста, когда церковь стала играть в вашей жизни какую-то особую такую роль? Когда появился личный ваш интерес к тому, да, вот что у нас есть церковь, есть вера, есть Бог? Вот когда это произошло у вас?
Как ни странно, это произошло на заседании нашего партийного бюро.
Интересно.
Пусть кто-то посмеется или помрачнеет от этого, но это на самом деле так произошло. Я ведь 10 лет был секретарем партбюро в телерадиокомитете, так называлась организация тогда. И как-то однажды мы сидели, это уже были 80-е годы, мы сидели... Значит, вот на этом заседании что-то там такое обсуждали. И я вдруг заявил страшную по тем временам в этой среде вещь. Я сказал, а чем партия отличается от церкви? И действительно, соборы, съезды, райкомы, храмы, священное писание, капитал, там, скажем, марксизм-ленинизм. То есть все одно и то же. Крестные ходы, демонстрации. Партия все слезала у религии, у церкви, абсолютно все слезала. Я понял, что это как бы суррогат, которым я посвятил значительную долю своей жизни. Зачем? Для чего?
Стали искать истоки какие-то, да?
Да. Ну, во-первых, меня, конечно, очень серьезно за это дело пожурили, мягко говоря. Секретарь парторганизации такие вещи заявляет. Вот. Но потом я после заявления вышел из партии. Это был тоже удар серьезный, но я не лишился работы, к счастью, своей, как-то это все пережил. Вот если мы разговариваем о жизни, то я думаю, что смысл этого разговора должен быть в том, чтобы кто слышит нас сейчас, он как-то задумался над тем, вот над жизнью другого человека. По-моему, Святейший патриарх Кирилл нынешний, еще будучи митрополитом смоленским и калининградским, сказал как-то в одной своей проповеди, что мудрость – это способность аккумулировать чужой опыт и не совершать чужих ошибок. Вот пусть тот слушает, не совершает моих ошибок. Потому что пока я пришел вот в православную церковь, я барахтался, где только можно было барахтаться. Я пытался понять Блаватскую. Это такая ерундистика, дальше некуда. Я побывал у баптистов. Что-то еще пробовал на вкус, на цвет.
В поисках ответов.
В поисках ответов, да.
Нигде, вопросы,
нигде я эти ответы не нашел. И только однажды, проходя по Кремлю, по нашему Рязанскому Кремлю, я увидел, продают книжки, церковные книжки, религиозные. Я просто взял на обум любую, вот выбрал, взял одну книжку и купил ее. Стал читать. Это был сборник статей богословских. Для меня совершенно нового в этом отношении человека. Это была, конечно, очень сложная книга. Но, тем не менее, вот именно в ней, в этой книге, я нашел сразу ответы на многие свои вопросы. Я понял, что вот она, истина, где. И вот здесь меня обвиняли. Ну, работа такая открытая, общественная, на виду, в общем-то. Меня многие обвиняли, говорили, ты перекрасился. Знаете, как это обычно обвиняет человека? Уж если ты коммунист, то будь до конца коммунистом. Я согласен с этим. Есть человек уверенный коммунист, он может быть до конца коммунистом. Либерал так либерал, монархист так монархист, кто угодно. Но если человек вдруг увидел, что над его истиной есть истина высшего, более высокого уровня, он вправе попытаться подняться на этот уровень. Вот я пытаюсь до сих пор подняться на этот уровень.
Спасибо, Владимир Дмитриевич. Давайте сейчас прервемся буквально на несколько минут, и после небольшой музыкальной паузы мы вернемся в нашу студию и продолжим нашу увлекательную беседу. Thank you. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Город в лицах». С вами Елена Цыганова. И напоминаю, сегодня у меня в гостях Владимир Дмитриевич Бочков, журналист рязанский с большим опытом работы. И, конечно же, все православные христиане нашего города знают его как автора и редактора, и ведущего замечательной православной программы «Зерна». Мы как раз подошли, мне кажется, к тому периоду, когда возникла программа «Зерна». 93-й год, период вашего, наверное, такого неофитства, да, если можно так назвать, да, такого горения к вере, к знаниям, к желанию узнать свою собственную веру, да, и поделиться своими знаниями с другими людьми. В 93-м году появилась программа «Зерна». Владимир Дмитриевич, какой был путь именно к созданию этой программы? Как руководство телекомпании рязанской, да, на тот момент отреагировало на то, что появилась эта программа? Или, может быть, они, наоборот, даже и попросили как-то, чтобы было что-то подобное в эфире?
Нет, это моя инициатива была. Только лишь моя. А появилась она исподволь. Мы работали вместе с Валерием Майоровым тогда в субботнем канале. И как-то однажды был праздник, накануне праздника Вознесения, мы решили с Валерой пригласить священника. Им оказался отец Анатолий Лазарев, настоятель тогда Вознесенского храма, сейчас он почетный настоятель этого храма. Вот батюшка Анатолий был первым священником в рязанском эфире. Естественно, что он пришел к нам по благословению тогда архиепископа рязанского Касимовского Симона. Я созвонился с Сергеем Михайловичем. Тогда мы общались таким образом. Сергей Михайлович, владыка Симон, разрешил, благословил отцу Анатолию рассказать о празднике Вознесения Господне. И вот тут у меня, видимо, где-то там что-то зашевелилось. Потихонечку-потихонечку я решил, что надо это, об этой теме рассказывать. Это совершенно интереснейший, глубокий, прекраснейший, разнообразнейший мир религиозной жизни человека. И мы его просто не знаем. Я его не знаю. Никто, мало кто его знает, ну, кроме людей верующих.
Вы параллельно его для себя открывали?
Да.
Или как это происходило?
Параллельно, конечно. Вот. Что-то такое познавая, я все глубже и глубже погружался в него. Ну и когда появилась возможность вести свою программу, мы как-то там, у нас такой процесс получился, что мы разделились, журналисты все разделились по разным дням. Мне досталась пятница, и мне нужно было готовить программу большую. Я тогда подумал, надо такую религиозную программу сделать, чтобы там в ней обо всем рассказывать, об исламе, о христианстве, обо всех направлениях религиозных. Вот такая первая задумка у меня была. Ну, человек глупый, мягко говоря, в религиозном плане. И по принципу журнала, наверное, «Наука и религия», я вот хотел это все экранизировать. Но Господь, видимо, вывел меня все-таки вот в нужном направлении. И я понял, что у людей нашего времени в голове такой винегрет.
Были и анастасийцы, да, там еще там различные. И я даже помню по своим родителям, да, они вот тоже очень активно этим увлекались, потому что действительно искали истину. Но где еще в тот момент, да, вот можно было найти, если это не впитано с молоком там матери, да, там от бабушек как-то передавалось хоть что-то, да, вот очень многим повезло, и слава богу, да, вот что были такие родители, которые как-то вот направляли все-таки людей. Но большинство, к сожалению, да, в тот момент вообще не знали, за что браться. Наконец-то потихонечку стало открываться что-то, появились какие-то подобные книги, литературы, и просто вот начали все глотать эти книги, лишь бы хотя бы какую-то истину для себя обрести.
Правильно.
И вот именно вот этот вот винегрет во всем, все смешано, нужно было все по полочкам расставить.
Систематизировать.
Да,
и выйти на правильный курс.
Да, да.
Все правильно. Ну вот, так, собственно, и появилась идея программы православной, в чистом виде православной. Я очень долго мучился
с названием.
Да, очень долго мучился. Советовался с отцом Андреем Правдолюбовым. Тогда он был секретарем епархии, настоятелем Борисоглебского собора. Вот. И вот он как-то так потихонечку-потихонечку вывел меня. И я понял, что вот это название «Зерна» из притча «Сеятели»
имеет большой смысл.
Да, имеет большой смысл. Такое обобщающее направляющее, целеустремленное название. Мне так показалось.
Ну, и так более в то время как раз, да? Вот посеять те самые маленькие зернышки, чтобы они дали потом свои плоды.
Да. Ну и вот так потихонечку я начал выходить на программу. Она состояла из многих разделов. Там были и очерки, и встречи в студии. И...
Сколько по времени в пятницу шла программа?
Она была трехчасовая. Еженедельная трехчасовая программа. Ее надо было наполнять чем-то.
Помогал вам кто-то? Вот были, ну,
разумеется,
с вами?
Да, конечно. У меня были режиссеры. Мы начинали с Владимиром Георгиевичем Поповым. Режиссер. Потом мы работали с Юлией Андроновой. Потом моим режиссером стала моя старшая дочка Даша Бочкова. Были замечательные операторы: Володя Синяев, Стас Номеродский, Володя Тихомиров. Мы ездили по области, по храмам, снимали людей. И вот иногда сейчас даже приезжаешь куда-то в глубинку, узнают люди, старенькие старушки: «О, это вы нам, батюшка, показывали?»
Такие Владимир Дмитриевич, не могу не задать вопрос, да, вот телевидение наше сегодня, да, и телевидение то, когда вот оно только зарождалось на Рязанской земле, не только православная тематика. Насколько было тяжело вот тогда и насколько тяжело, может быть, работать в телевидении сегодня, вот на ваш взгляд? Может быть, в то время работа была более размеренной, более спокойной?
Нет, я не думаю, я не думаю.
Вот просто у нас, насколько известно, да, вот в наше время такая тема новостная, она вот первые места везде занимает вот в данный момент, да, вот в наше время, к сожалению, либо к радости.
Тут нет, это необходимость, каждому. Это необходимость, это естественно, все новости и другие жанры какие-то, они сочетаются, очень хорошо уживаются вместе. Это все нормально. Телевидение, как и радио, как и газета, это жанровые инструменты, средства массовой информации. Поэтому
но все, в то время все... не было такой суеты и гонки вот за какой-то
информацией? Да
была
информацией. Она всегда. Была журналистики – это сумасшедшая профессия. Профессия, которая никогда не отпускает. Где бы ты ни был, в каком бы состоянии ты ни был, болен ты, здоров, отдыхаешь в отпуске или где-то еще.
А в голове еще постоянно что-то варится.
В голове постоянно мысли.
Идеи, планы.
Идеи. Все это крутится, вертится. Это сумасшедшая работа.
Программа «Зерна» появилась, да, в 93-м году. А вы говорите, да, вот как раз в 90-х годах вы приняли крещение. Это да. В этот же момент произошло,
ну,
или позже?
Чуть-чуть до того.
До этого,
да,
до того, как программа появилась.
Перед программой.
Как это произошло? Да, вот, может быть, хорошие наставники
было,
в тот момент
да.
встретились?
Да, наставники у меня были великолепные. Во-первых, никакого сопротивления в телекомпании не было. Я предложил эту тему, мне сказали: давай работай. И не было никаких проблем. С Владыкой Симоном мы очень тесно сотрудничали. Я советовал с ним по каждому вопросу, по каждой теме, по каждому пункту, куда бы поехать.
Владыка Симон вот на тот момент понимал, вот какую значимость телевидение начинает нести, да, вот,
конечно,
вот, и среди
конечно,
общества.
Конечно. Иначе бы он просто отказал, просто в общении бы даже. Вот. Когда я понял, что программа уже каким-то образом состоялась, и мне ее надо подать как религиозную программу, как церковную программу, я предложил Владыке Симону, значит, разместить в начале программы титры «По благословению архиепископа Рязанско-Касимовского Симона». Владыка задумался на минуточку и сказал: «А вы ведь мне не сможете ее показывать, программу, заранее?» «Конечно, не смогу. Она все с колес делается. Все делается с колес, сразу, и все в эфир идет». Я сказал: «Владыка, конечно, не смогу. Это очень сложно». Он еще на секундочку задумался и сказал: «С Богом». И это стало таким камнем на моей шее, тяжеленным.
Что надо было нести.
Это такая ответственность сразу. Я задумался над каждым словом, выверял каждую фразу, чтобы, не дай Бог, ошибиться.
Конечно, такое доверие оправдать
да.
нужно.
Это была очень тяжелая ответственность. А потом у меня был наставник архимандрит Авель, батюшка Авель. Он никогда не был в программе вот так вот живьем, так сказать, в эфире.
Но был постоянным участником.
Он был постоянным ее участником. То есть в съемках он присутствовал, мы снимали его, его замечательные рассказы, проповеди. Это все было, это в архиве сохранилось кое-что. Но он практически все программы отсматривал. И нынешний епископ Дионисий, тогда студент Рязанского педуниверситета, Петя Порубай, он приходил на программу, вел у меня рубрику «Седмица», рассказывал о церковном календаре. Потом он стал монахом, принял постриг в Богословском монастыре. Он приезжал оттуда и всякий раз привозил мне поклон от батюшки Авеля. То просфорку привезет, то что-то еще привезет, поклон. И вы знаете, вот это удивительное совершенно доверие, великое доверие двух таких людей действительно очень большую ответственность налагало. Никогда ни владыка Симон, ни батюшка Авель не ругали. Что ты там такое натворил? Ты чего там такое болтаешь? Ты чего говоришь? Нет, такого не было никогда. Очень мягко, очень точно они направляли меня вот по этому пути. И я очень счастлив, что работал с этими людьми.
Ну и время такое достаточно тяжелое было. И, конечно, если бы в тот момент не было бы человека, который мог бы людям передавать вот эту вот главную истину, которую многие искали, было бы очень сложно. И, конечно же, они понимали, на мой взгляд, да, вот эту важность, по крайней мере, конечно, вашего слова для людей. И, может быть, даже и хорошо, что именно в тот момент светский человек, понимая все, пропуская через себя, делился вот то, что он получил с другими людьми. Это, наверное, было более понятно, более воспринималось проще, легче, осознаннее, на мой
взгляд. Это было востребовано в то время. Естественно, востребовано. Конечно, я учился сам и передавал то, что передавал эти свои маленькие крошечные знания другим людям, наверное. Может быть, это кому-то помогло.
Но, с другой стороны, если человек идет, упал, да, он же поднимается, идет дальше.
Конечно.
Также и в журналистике, я думаю, не только в православной даже теме, и в любой. Ну, учится же ведь человек, да, он же пытается...
На ходу.
Все, на ходу. Ну, к сожалению, у нас по-другому чаще всего не получается. Через пробы, ошибки, да, но продукт, по крайней мере, выходил очень хороший. Я говорю сейчас о вашей программе. Выражаю благодарность от лица очень многих рязанцев на тот момент, когда программа выходила, вот те 13 лет. Это действительно очень хороший был такой момент, когда действительно можно было очень много узнать, по крайней мере, не только о вере, а о том, что рядом с нами находится здесь, в Рязани. Потому что Рязань действительно очень богатый город и богат историей и людьми, которые действительно заслуживают того, чтобы о них говорили, о них рассказывали.
Интересно и очень легко рассказывать о таком городе, о таких людях. Это всегда очень интересно и легко, потому что все открыто. Все доступно, все понятно, все очень хорошо. И надо просто взять это и преподнести людям, и подать. Посмотрите, вот что у нас происходит. Вот это мы и стремились делать всегда в нашей программе.
Владимир Дмитриевич, ну и в конце нашей программы всегда такая традиция. Мы своих гостей спрашиваем, есть ли в вашем окружении люди, о которых бы вы хотели бы тоже услышать по радио, их историю жизни, их, может быть, тоже какой-то вклад определенный в развитие нашего города. Есть ли у вас такие люди, вот, о которых бы вы хотели бы тоже послушать, чтобы мы их пригласили сюда, с ними также побеседовали и рассказали о них?
Вы знаете, таких людей очень много. И вот так определенно о ком-то сказать я не могу, наверное. Но ваша программа очень интересная, я стараюсь всегда ее слушать. Чаще приходится, когда едешь в машине, обычно слушаешь эту вашу программу, рассказывать обо всех людях. Рассказывать. Людей очень много, они очень интересны, люди. Всякий человек очень интересен по-своему, потому что внутренний мир человека, он уникален и интересен для всех других. Но только с таким условием, чтобы люди брали этот опыт и не совершали чужих ошибок.
Я благодарю вас, Владимир Дмитриевич, за то, что вы пришли сегодня к нам в студию, приняли участие в нашей программе. Спасибо вам.
Спасибо вам.
Дорогие радиослушатели, еще раз в конце уже нашей программы напоминаю вам, что с вами была программа «Город в лицах», я их ведущая Елена Цыганова, и сегодня у нас в гостях был замечательный рязанский журналист с большим опытом работы и автор, и ведущий программы «Зерна» Владимир Дмитриевич Бочков. Спасибо, что были с нами, оставайтесь на нашей частоте. Всего вам светлого и доброго, до новых встреч!
Город в лицах. История и современность.